У нас, слава Богу, на прошлой неделе была большая радость, свадьба старшего внука. И была вечером в Йом-Шлиши, в ночь на Йом-Равии. Ну, конечно, при всей радости такого события, знать, что с этим наши ребята воюют и могут погибать, это было мешало радости. Но вот в шаббат это было уже лучше. В шаббат прекратилась война. И, конечно, не кончилась, чтобы никто не знает, но, по крайней мере, прекратилась. Я думаю, что этот шаббат был первым шаббатом многих-многих семей, у которых есть там близкие в армии или и так далее, которые мне сказала жена моего тестя, который внук. Он боевой санитар, Хавеш Кравит называется. Говорит, что первый, он на 2 дня вышел в отпуск, так я могу 2 ночи спокойно спать. Могу спокойно спать. Касается многих-многих сотен тысяч, если не миллионов жителей на Святой Земле. И, конечно, этот шаббат уже был легче. Хотя бы утром в шаббат не боялись, что может пойти приглашение, сообщение какое-то очень тяжелое. У меня был план продолжить тему предыдущую, тему молитвы. Я не забыл, я приготовил урок на эту тему. Мне посоветовал Рав Дов поговорить о другой теме, которая тоже есть что сказать по этому поводу. Тем более актуальная. Вопрос выкупа пленных. Вопрос очень непростой. И тут есть аспекты и за, и против. И опять же, эта тема сложная, по большому счету. Эту тему должны разбирать главы Санедрина. Так вот, мы касаемся темы выкупа пленных. Эта тема и подлежала бы разбираться великими мудрецами Торы. Но сегодня наша беда, что мудрецов Торы-то не спрашивают. Поэтому у нас нет решения. Так как это, когда не спрашивают, так нет помощи свыше, как правильно его решить. Но я вам скажу, по этому поводу я еще помню Рабицка Зильбера. Я думаю, что среди вас никто этого не помнит. Может быть, Рабмойша немножко помнит, но я не уверен. Операция НТБ, вы помните? Операция НТБ. Я не знаю, в каком это было году, это было ровно 47 лет тому назад с кусочком. Просто в эти дни родилась моя старшая дочь, поэтому я помню это.
Я уже узнал, когда в Израиль приехал, там я не знал.
Нет, мы тут были, конечно, в очень большом напряжении. Это тут было. Я помню очень хорошо, когда весь Израиль был в состоянии эйфории. И спаслись очень много людей. Там было 90 евреев в самолете. И наш учитель Рабби Ицхак Зильбер сказал, что это нельзя было делать. Надо было дать всех террористов, которые они просили, но не рисковать жизнью людей. Там, по крайней мере, погибло 2 или 3 еврея. Но на самом деле риск, что могли погибнуть и больше половины. Это не была очень рискованная операция.
Там, по-моему, погиб только брат Натаньяху.
Да. Там еще одна женщина. Знаете, я вам скажу. Нет, она убили. Это вещь известная.
Большой гордость.
Дело сейчас не в этом. Вопрос, а чем рисковали? А рисковали, что местная армия обнаруживала этот десант. И надо было воевать с ними, поразило бы самолеты, которые стояли в ожидании, то это могло кончиться очень тяжело. Вот я вам скажу, в этой эйфории восторга мощи израильской армии сказал Раби Исаак Зильбер, что этого делать было нельзя. Из опасности для жизни. Я хорошо помню это, лично тебя слышал это. А с другой стороны, здесь очень такая принципиальная тема. Когда выдаешь террористов, выпускаешь на свободу, то ты даешь оружие, выпускаешь бомбу, которая угрожает заново убивать. Можно это делать или нельзя? Это очень тяжелые вопросы, конечно, требуется. Тут не вопрос общих решений, тут каждую ситуацию надо вещь изучить и оценить ее с точки зрения да, Тора, с точки зрения Торы. Но однако так как, к сожалению, не спрашивают раввинов, то нет у нас возможности на это однозначно ответить. Но я вам скажу, меня то, что сказал Раби Исаак Зильбер, меня всегда... Мне было трудно это принять. Что вопрос такой... выпускаешь сотни бомб ходящих. Однако я недавно, как раз когда освободили первую девушку из плена, там у меня были, это было несколько дней тому назад. Я опять поднял эту тему, немножко покопался в первоисточниках. И нашел, об этом есть статья, она коснулась другой темы, но там она коснулась этой темы тоже, нашего учителя Раби Исаака Зильберштейна. Он привел от имени своего великого тестя Рава Йошева, что надо выдавать террористов и освобождать заложников. Он там привел также, что великий снайпер, папа Рав Хаима Каневского, ему эта вещь не была очевидной. Что есть, может быть, он не считал эту вещь стопроцентно верной. Ну, почему я это понятно, почему? Ну, глава Хамаса сегодня в Газе, Синьюар, как его зовут, Имехеш Мовезихро, Ихе Синьюар, он был освобожден, как известно, в 11-м году, когда выкупали шалита. Вещь известная. Мы получили его обратно. Это не первая такая ситуация. Была еще такая ситуация. Был такой один ливанский террорист, которого выкупили там что-то у ливанца в Ливане. Он дальше пошел убивать и гадить. Вопрос, то есть у великого снайпера не было ответа однозначного. Я хочу эту вещь немножко, чтобы можно понять. А начнем это... С двух тем. Обе эти темы разбираются в Мишне Масехет Гетин, в 4 главе. Это 4 глава, 6 Мишна. Там говорится следующая вещь. Первая вещь. «Эйн подим это швоим ютер мекедей демеем». «Не выкупает пленных». За деньги больше, чем они этого стоят. Что еще вместо большего стоит? Еврей стоит бесконечное количество денег. Что еще столько не стоит? А предназначают, сколько тогда были рынки рабов, сколько стоит раб. Почему? Что еврей так мало стоит? Нет. Просто когда выкупаешь, когда за... Еврея может получить много денег, это причина, чтобы их захватывали. Чтобы их захватывали в плен. Я думаю, что всем известна история о Мараме из Ротенбурга. И всем известна история о Мараме из Ротенбурга, которого немцы взяли в плен, чтобы получить выкуп от еврейской общины, и просили за него большие деньги, он не разрешил себя выкупить. Ни в коем случае. Поэтому он умер в замке, в темнице. Он, его готовы были выкупить? Были деньги. Но там были большие деньги. И он сказал, что сказано в Мишне, что не выкупает пленных больше, чем столько не стоит. Он не позволил себя выкупить. Он, его там похоронили, и в итоге там был один еврей, не помню, как его звали, который выкупил его тело. И я был на могиле в городе, это сегодня город Вормс в Германии. Вот, раньше это старый еврейский город Вермайзе, там есть старейшее кладбище еврейское в Европе. Там похоронен Марон Ротенбург, и везде похоронен тот самый человек, который выкупил его тело. Для нас эта история, это просто... Мы видим, что такое Тора. Тора – это мы не учим Мишну, Мишну надо исполнять. Хотя, попросту говоря, если речь человек выкупит самого себя, то нет ограничения. Человек, это особая тема, но... Вот вопрос... можно ли ему выкупать? Вот, попросту говоря, Мишне нельзя. Но есть, поставим вопрос немножко более серьезно, а когда есть опасность для жизни. Тогда не было опасности для жизни, то есть мы не собирались его убить, не угрожали, что убьют, если его не выкупят. Они просто хотели получить деньги. А наконец заложники, которых требуют их выкупать, иначе мы его убьем. Тут была одна история. Вы, может, больше помните эту историю. Вот так лет 20 с чем-то тому назад один солдат религиозной семьи в Рамот-Гимеле. Ваксман его была фамилия.
Нахшон
Ваксман, да. Его террористы поймали где-то и припрятали его недалеко отсюда, возле Рамалы. Угрожали, что до 8 вечера в шаббат, если его не освободят заложников, то убьют его. И была послана самые лучшие боевые части армии перед этим временем, чтобы его освободить. И погиб офицер, который тогда прорвался, в том, где находился, его тоже пристрелили, этого Нахшона Ваксмана. Там. Это погиб и он, и погиб, тот его пришел освобождать. Это все это непросто. Там была самая лучшая часть израильской армии. И то, что сказать, были... Там я немножко знаю израильскую армию. Они не играются. Они на таких вещей были самых лучших больших специалистов. Это не... То есть, это вещь, так сказать, непростая. И вот есть у нас еще одно место в Гмаре, я сейчас не помню имен, к сожалению, как один из мудрецов, который был в Риме, уже после разрушения храма, ему сказали, что есть там в плену еврейский мальчик, с хорошо, так сказать, упорядоченными пейсами, и он пошел посмотреть, что за мальчик. И задал ему вопрос, это, может быть, разговаривали через забор. И тут ответил вопрос, почему еврейский народ страдает. И он ответил со словами стиха, что за грехи нашего народа. Я не знаю, это вопрос очень тонкий, но тот самый мудрец Торы, который это увидел, он сказал, что этот мальчик выйдет великим мудрецом Торы, будет учить закон народа Израиля, это я выкуплю его за любые деньги, которые меня попросят. Вопрос был такой. Мишна говорит, что нельзя выкупать больше, чем сколько стоит. Как же он выкупал его? Он выкупил его. И сегодня стал великим мудрецом Торы. Как можно его выкупить? Это вопрос не мой. Вопрос задают великие балеи, авторы Тосафот, Вагитин. Как можно было его выкупить? У них есть два ответа на этот счет. Эти ответы для нас принципиальны. Возможно, требуется два условия. Это все просто, это наши мудрецы обсуждают. Первое – это была опасность для жизни. Если следовать этому ответу, то это означает, что там, где есть опасность для жизни, там нет запрета выкупать пленных даже за больше, чем они стоят. Есть там второй ответ, так как речь шла о том, что будет мальчик, который станет великим мудрецом Торы. Великий мудрец Торы – это то, что это залог передачи Торы следующим поколениям. Не просто важный человек. Это вопрос передачи Торы следующим поколениям. То ради этого можно было его выкупить. И есть точка зрения, что, может быть, нужно два условия. И опасность для жизни, и второе, что вырастет великий мудрец Торы, который это. О. То есть, с точки зрения, то есть, по крайней мере, если идти по первому ответу, то Тосафот, там, где есть опасность для жизни, ну, теперь заложники. Заложники. Требуют выкуп. Слушайте, это вещь не новая. Все бандиты брали заложников, требовали выкуп у евреев все годы. Это старый способ воевать с Исавом, дать ему взятку. Недельная глава. Недельная глава. Вопрос другой. Вопрос другой – это вопрос, когда требуют не деньги, а требуют выпустить террористов. То, что мы первым сначала, которые, уверяю вас, израильская тюрьма их не исправляет. Я вас уверяю на 100%. Она их не особенно запугивает и не исправляет. Я думал об этом. Ну, попросту говоря, это самый простой вопрос. Ну, история с Иньяром – это очень такая четкая ситуация, когда тот, кого за шалита, отпустили 300 с чем-то террористов, головорезов, один из них с Иньяр, он организовал всю эту бойню сейчас.
1200, сколько?
Что? 1200. Может быть, я не помню. Эти женщины – это террористки. Эти дети – это тоже террористы. Что значит, дети, когда взяли ребенка из арабской семьи, посадили его в тюрьму? Уверяю вас, что нет. Это были бандиты. Бандиткам 13-14 лет. С ножами, с чем-то еще. Эти бандиты убивали в Газе сейчас. Вокруг Газа эти бандиты. Там участвовали подростки в этой бойне. Это те дети. Это те дети и те женщины. О, и тут я вам скажу одну вещь. Я думал об этом и дал вам некоторый ответ по этому поводу. Опять же, я не решаю ничего, не говорю, что это логическое решение. Хочу просто объяснить то, что я понял от Равицкого Зильбера. Если это называется пикуах нефеш, выпускать заложников, выпускать террористов, то это большое правило. Не отодвигает жизнь одного человека ради жизни другого. То есть есть опасность в дальнейшем, что не будет убивать людей, то мы ради спасения тех, кто заложен, мы не можем подвигать опасности других. Однако это не так очевидно. Не так очевидно, еще вещь немножко объяснить. Есть очень такая стандартная ситуация во время войны. Стандартная ситуация. Есть дом, и в него бросили гранату. Граната, не знаешь, какой гранаты? Она занимает несколько секунд, пока она взрывается. Можно выбросить ее наружу, хотя внутри тоже есть люди. Ты спасаешь многих людей, вот подвергаешь риску тех, кто находится наружу. Пример другой. Есть сейчас сбивают ракеты нападающие. То есть единственный человек, который погиб время, то, что я знаю, рабби Ицхак Зильбера погиб во время войны Персидского залива, был от осколка после того, как эту ракету сбили. То есть, если бы ее не сбили, то этот осколок ему не попал бы. Это просто уже было... Есть всегда опасность, что то, что мы делаем попытку взорвать эту ракету в воздухе, этот взрыв может привести опасности для других. Это понятно.
Это меньше, чем.
Меньше. Но есть вопрос, но даже меньше, тоже вопрос опасности для жизни. Этим вопросом занимается Хазон Иш в трактате Санедрин. И он не говорит однозначно, насколько я помню, но его подход, что это называется «Масе Ацела», это не называется, что он подвергает какой-то опасности, это называется акт спасения. Акт спасения. Можно проверить, он видит, что есть какая-то опасность для кого-то, но это, в общем-то, это не... Это, то есть я то, что я понял из его слов, это вещи, которые... Это Ацела, это не... Не дай Бог, что-то другое, спасение. По большому счету, это тема, которая касается очень многих людей. Я знаю это из своего жизненного опыта. Когда человек больной, надо пойти, он опасно болен, если его не оперировать, он не доживет до конца года. Но если его прооперировать, то он может умереть на столе. Можно оперировать или нельзя?
Тяжелый вопрос.
Нужно.
Что?
Нужно.
О, у вас есть «Реах да стойро». Об этом пишет великий раввин Вильнер, Хайм Мойзер, Ахиезер, что если есть у человека только опасность, у него даны только время, жизнь временная, то есть меньше года ему осталось, то ради того, чтобы спасти его на годы, идут на риск даже больше 50%, чтобы умереть на столе. Я была такая ситуация у одного из моих родственников. Это было... То есть это тоже называется отсала, это не называется убийство. Это называется...
Все равно решает пациент сам.
Что?
Это что он все равно решает.
Кто поступил?
Пациент же решает, оперировать его.
А какая дата Тора? Боже, кто решает? А как по закону надо делать? Вот еще вопрос. И Раб Хаим Мойзер, он принимает это решение, что надо оперировать. Он поступил, строится на гморе. Это не, я сегодня указал всех первый источник. Есть первый источник. Чтобы в таких ситуациях не опасаются потерять временную жизнь. Это хаиша. Вот я, у меня была такая ситуация одного из моих близких друзей, когда был, должен был его отец пройти очень тяжелую операцию. Возможно, что у Рабьёши был немножко другой подход был к этому делу. Потому что если врачи считают, что это вещь, которая нужна, то надо, это называется не один врач, а два великих врача, по крайней мере. Это является операция спасительной, то надо делать, хотя это опасно для жизни. Это называется спасение, это не называется подвергать человека опасности.
Раз и больше 50%,
то что
закончится хорошо?
Нет. Если больше 50% закончится хорошо, то большим вопросом нет.
А
наоборот, когда больше 50%, человек может не встать с операционного стола.
Это только если... То есть ему осталось меньше года жить?
Что? Это подход Рабьёши Файнштейна. У Рабби Ильёшева, я не знаю, я не знаю, это то, что я читал у Файнштейна. Ну, и, по-моему, тоже пишет Ахиезер, Раб Хаим Мойзер. Но, по большому счету, то, что Садом Ахиезер, такие вопросы надо спросить великих раввинов всегда, чтобы они приняли решение, делать операцию или нет. И всегда, так сказать, до самого тяжелого вопроса, когда приходили к великим мудрецам Израиля, это вопросы, делать или не делать операции в таких ситуациях. Если армия раввинов не спрашивает, но больные... Спрашиваю.
Рух Хашем.
Я хочу вам сказать некоторое определение. Опять же, я не предлагаю вам делать какие-то выводы логические из него, но просто некоторое определение. Давайте поставим вопрос. Вопрос очень принципиальный. Ну, допустим, ну, актуальный вопрос. Израильская армия нуждается в боеприпасах, в оружии и так далее. В обычной ситуации, это всегда происходит на грани войны, но в обычной ситуации, не как сейчас. Можно ли, чтобы предприятия, которые производят, работали в шаббат, это все ради пикох не пишет. Это очень принципиально. Как-то на тему я разговаривал с Пинкусом. Он сказал очень четко. Есть понятие пикох нефеш лефанеха. То, что опасность перед тобой. Перед тобой. Это называется пикох нефеш. То, что, может быть, понадобится через какое-то время оружие и так далее, хотя и так далее, это не называется пикох нефеш сейчас. Это не причина нарушать шаббат. Очень четкий, так сказать, подход. Очень четкий вопрос. Я поэтому думаю, что наши великие мудрецы, в частности, это был Рав Леша и Стайпер, вообще более-менее согласился с ним, но у него было немножко другое. Они считали, что отпустить террористов ради спасения людей, которые сейчас были заложниками, заложники их угрожают убить, если их не освободить. Это не просто пленные, это не пленные гмары. Не пленные гмары, которые просто их взяли в плен, чтобы выкупить, чтобы заработать. То их жизнь, это пикох непеш явно сегодня. А вот то, что эти выродки могут сделать потом, могут сделать, могут не сделать, и может от них можно огородиться и так далее, это не называется пикох непеш лефанеха. Поэтому выкуп такой допустим. Опять же, то, что приводит Равицек Зильберштейн, у Стайпера, он допускал другой подход к этому, что так как это ясно, что они будут вас террором, это не оправдывает. Опять же, я вам скажу одну вещь. Мы сейчас, к сожалению, не живем, дай Бог достойно, даже когда будут все дела нашего народа решаться великими раввинами Израиля, тогда в каждой ситуации будет заседать великий суд, вещающих мудрецов Торы, которые полномочны сужать такие тяжелые вопросы. И в каждой конкретной ситуации со всеми, допустим, деталями, которые поставит армия, полиция и так далее, они будут решать вещи, очень много может измениться в разных ситуациях. Сегодня это не так. И поэтому есть у нас одно оружие. Это оружие стопроцентное, которое мы точно не ошибемся. Это наша молитва. Просить Всевышнего, чтобы он дал действительно разум тем, кто принимает решения, не ради их заслуг, а для народа Израиля, чтобы они сделали вещи, которые хорошо нашему народу. И тут есть у нас, опять же, обещание, что сердца правителя в руках Всевышнего. Поэтому наши молитвы, они 100% хороши. Надо просто молиться. Надо молиться. И касается вообще все, что происходит в Израиле сегодня. Нет причины думать, что заслуги тех, кто правит государство, причины, чтобы принимали правильные решения. Нет причины. Но заслуги народа Израиля – это причина, чтобы Всевышний дал им правильное решение в такой ситуации, как делать. Но опять же, если народ Израиля не удостоивается, это может быть плохое решение. Есть такая вещь, приводится от моей Бабы Камы, что когда там, это говорится иносказательно, что когда стадо нелюбимо пастухом, то он берет, скажем, вожака, за которым все стадо идет, и пускает его под откос. А за ним все стадо. говорит Раши, что это намек на еврейский народ. Это не просто, так сказать, нет пастуха, который хочет отомстить своему стаду. Ведь ситуация, когда, не дай Бог, народ Израиля тяжко повинился, то тогда Шем Ишмор. Но я бы скажу, что наши молитвы, они точно, если понимаете, молиться о чем-то конкретном, за победу, за то, за это не то слово, что хорошо. А вот молиться за то, что Всевышний нам открыл врата милосердия и спас наш народ и так далее, это всегда хорошо. Как он это сделает, это уже не наше дело. Я вам скажу откровенно. Когда мы издали предыдущий номер журнала, там мне предложили надпись на журнале в силу Торы, молитвы и так далее, и веры. Победим. Я попросил убрать победу. Победу попросил убрать. Кто сказал, что победа – это хорошо? В силу Торы, молитвы и веры мы достоимся спасения. Поэтому оставь три точки. Каждый поймет по веру своего понимания. Мы должны молиться за спасение и нас, и еврейских солдат, а не думать, как победить. Победить – это... Есть вот вещь, что необходимо победить. Это дурное начало в нас, это силы зла в народе Израиля, во всем мире, это надо победить. А вот их посланников, понимаете, есть известная, так сказать, практика в мире, как собака, это бьет палкой, она кусает палку. Или как родители обучают ребенка, который упал, ударился, побей пол и побей табуретку. Успокоился. Но проблема не в табуретке, не в поле, это понятно. Это первый аспект, который здесь есть. Есть второй аспект, который хочу коснуться здесь, в той же самой Мишне. Это то, почему вообще эта тема меня это немножко заинтересовала. Есть еще в этой части Мишны еще одна часть. Там говорится, в «Эйн маврихим это швоим и пней тикуна улам». И не освобождают пленных силой. То есть, ну, представьте себе ситуацию. Есть пленные. Можно, есть способы, как их сделать так, что не убежали. Тут говорится, этого не делать. В Мишне. Почему это не делать? И тут есть два подхода. Вопрос, какая принята Аллаха, я не знаю сейчас, это особая тема. Первый – это пипны тикуна улам, что из-за того, что будут воровать, освобождать пленных, то это будет причина, что пленители, они отягощат жизнь пленных дальше. И это будет им только, в целом это будет для пленных, это будет плохо. Помню хорошо, когда освободили эту девушку первую, которая месяц назад примерно, то первая моя реакция была, что это не очевидно, что правильно это можно было делать. И с женой она говорит, что, конечно, это опасно, они могут отыграться на остальных пленных в этих. И это точка зрения Рабби Шимон бен Гамлиэля дальше. Он говорит, бифней текунат ашвуим, что есть опасность, что те самые пленные, которые находятся вместе с тем, кого вы вызволили оттуда, есть опасность, что на них отыграются. Это вопрос тоже очень непростой. Если опасность, что убьют других, это тоже вопрос, может быть, пикуах нефеш. Кухня, по большому счету, тут есть много очень вопросов. Например, если пленные находятся в одном месте, то есть опасность больше, что их стражи могут на месте отыграться на других. Если находятся в разных местах, хотя все это единая организация, опасность может меньше. В общем, короче говоря, эти все темы, которые надо, они должны были быть предложены перед великими мудрецами Торы. А у нас сегодня есть наше основное оружие, это наша молитва, чтобы Всевышний помог, спас пленных, спас народ Израиля, вернул всех в Торе, и вообще, чтобы действительно стоит сделать цельную чуву и прихода Машиаха.